Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять утра, 5 минут в Москве. Здравствуйте, друзья. 13 апреля. Шоу «Подъем выходного дня». И властью данной мне радиостанции «Говорит Москва» и Сергей Мдоренко лично хочу представить свою соведущую Евгения Фомина. Привет.
Виктор Петров здесь. Доброе утро.
Ну и традиционно начнем с погоды, с традиционных перекрытий, в общем, со всего самого радужного и интересного. Сегодня будет холодно.
Сегодня уже холодно.
Ну, утром вообще был, я посмотрел, был 1 градус, я ужаснулся.
Я приехала сюда сегодня к 7:30 утра и обнаружила снег на машинках, которые здесь припаркованы. Такая ситуация.
Ну, это, я думаю, что был иней, я надеюсь.
Может быть,
иней,
я не знаю. Я их не отличаю.
Сегодня разогреемся до 7 градусов, но ночью опять будет 0, и так будет продолжаться где-то до среды следующей недели, хотя появится солнышко, и вот уже с четверга наступит настоящая весна. Ну и теперь про перекрытия, они тоже присутствуют, несмотря на то, что вроде как метро все отремонтировали, перестроили и Волгоградку открыли раньше времени.
И починили, и все теперь у нас хорошо. На самом деле сегодня у нас планируется такое вот явление, которое называется «Крестный путь», что бы это ни значило.
Мне нравится, как ты политкорректно назвал это «явление».
Ну, мероприятие, сложно сказать. В общем, несколько улиц перекроют в Москве в эту субботу, то есть сегодня это будет перекрыто движение по улице Климашкина, улице Пресненский вал, а также по Малой Грузинской улице. И Расторгуевскому переулку. Вот, сегодня все это произойдет, ну, да, обращайте, там, пожалуйста, внимание. Ну, там недолго.
Там перекрытие недолгое, причем оно будет последовательное, не сразу все перекроют, а буквально по 15 минут каждый маленький участок.
Да, с 3 часов дня это все дело начнется у нас, друзья, обратите, пожалуйста, на это внимание.
Если кто-то планировал сегодня поехать в центр, ну, выбирайте пути объезда. Кстати, по поводу путей объезда. С 14 апреля несколько крупных магистралей.
А именно 5 штук.
5 штук останутся без возможности проезда по выделенным линиям в выходные дни.
Да, мы это обсуждали с вами, но на всякий случай мы напоминаем, что с завтрашнего дня, товарищи дорогие, вас начнут...
С завтрашнего дня.
С 14 апреля
ведут ежедневный режим работы выделенных полос на 5 участках. Это Ленинский проспект, проспект Мира и Ярославское шоссе, то есть это, вот, как я понимаю, маленький отрезок от Садового кольца до Трёшки.
Ну да.
Улица Воздвиженка, Кутузовский проспект, Можайское шоссе, Нахимовский проспект, Ломоносовский проспект, Минская улица, а также Нижегородская улица, Рязанский проспект. Объясняется это тем, что так можно сократить количество аварий с участием автобусов, троллейбусов, такси. И в целом это никак не повлияет на трафик.
Ну, посмотрим, как это все будет. Ну, в общем, друзья, имейте в виду, обращайте, пожалуйста, внимание, если вы не запомнили этот список, просто смотрите на знаки, есть там молоточки или нет. Если там нет молоточков, то ломиться в выходные дни не надо на вот этих вот местах.
Ты знаешь, и вот по практике могу сказать, что очень мало людей вообще вспоминают выходные дни, что можно ездить по выделенкам.
Ну, я, кстати, раньше ездила, потому что я на это обращала всегда внимание.
И в будни нормально.
Нет, я приличный человек.
Когда Женя ездит без номеров, ей вообще все дозволено.
Это правда, да. Я все время езжу без номеров, как известно, да, и пьяная. Друзья, ну, конечно, это шутка. Конечно же, это шутка.
Я не думаю, что многие поверили. Деревенский парень, здравствуйте.
Доброе утро, деревенский парень.
Евгений, очень рад, деревенский парень, что ты в эфире, Женя.
Я тоже рада, что
говоришь, что у них снег идет, а деревенский парень у нас. Напомните, пожалуйста, где вы конкретно обитаете. Я понимаю, что в Подмосковье. Но... деревенский парень, мы всегда рады вам. И он пишет опять, что прошла шутка. Ну, а вы тоже можете присоединиться к деревенскому парню и писать нам смс-портал 8888948, код 925. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». прямой эфир, вы можете позвонить, внимание.
Это пока... не телеграм-канал, это мы в телеграме для связи с эфиром. Телеграм-канал наш, радио говорит Москва, пожалуйста, тоже подписывайтесь, присоединяйтесь, там все лучше.
Это я еще не запомнил, и это будет следующий месяц челленджа. Так вот, прямой эфир, 495-7373-94-8, и твиттер собака говорит МСК. Будем рады с вами пообщаться, всем привет, друзья, мы переходим к новостям.
Как будто в Москве все работают молоточками. Знак менять надо, говорит Григорий из Питера. Ну, сложно сказать. Вот мы с Виктором только вот молоточками и работаем. Видите, стучим здесь с самого раннего утра.
Давай начнем с событий прошедшего дня. Все с прошедшим праздником Днем космонавтики. Как говорят, праздник со слезами на глазах. Но, тем не менее...
Ладно, хорошо, ну, искрометные шутки от Виктора
Петрова. Я объясню, я попадаю на эфиры шефа два раза в неделю, это понедельник и пятница, и обычно это...
Почему ты до сих пор здесь работаешь?
Нет, я потом переслушиваю их записи, я могу даже делать отчет, когда их переслушиваю. И, короче, я попадаю на самую такую жесткую тему, когда либо шеф выспался и пришел на эфир и начинает всех разносить, либо в пятницу, когда шеф уже так потихонечку начинает переводить все на лайтушечку и готовить эфир для нас, товарищей. Рогозин сообщил о планах ввести премирование полетом в космос для выдающихся граждан России. Речь идет об учителях, и о прочих отличившихся.
Ну, ты представил свою классную руководительницу
в космосе? Я представил, как Тамара Ильинична, значит, заходит в ракету. Тамара Ильинична, выдающийся учитель с 90-го года по русскому языку и отборным матом покрывающая просто всю стратосферу, когда ее поднимают в воздух.
Слушай, ну на самом деле, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, как мы понимаем, здоровье-то у нас не у всех такое, чтобы лететь в космос.
Ну, говорят, что космический туризм, он будет более такой...
Режим лайт. То есть там не обязательно быть суперздоровым. Смотри, там, нам конечно... сколько снега прислали. И Валерий нам прислал снег, и... что у нас? И в Домодедове снег пишет нам, 109-й. Очень
везде
хорошо.
Снег. Ну, хорошо.
Да.
Так вот, я о чем? Ребята, есть вопросы? Так ли это необходимо?
Очень необходимо.
Популяризировать туристические полеты в космос за счет выдающихся граждан. У нас их и так немного.
Выдающихся-то граждан?
Может, побережем Тамару Ильиничну-то все-таки, как бы, ну, можем улететь и не вернуться.
Слушай, у меня на самом деле другой вопрос. Насколько вообще сейчас актуальны вот эти мечты о космосе? Мне кажется, что вот, конечно, если мы там возьмем поколение, может быть, наших с тобой родителей, там, да, многие хотели стать космонавтами, это прям была мечта. Насколько сейчас это актуально? Я не знаю, кто-нибудь мечтает о космосе?
Я никогда не мечтал о космосе, честно.
Ну, что ты за человек такой? Мог бы сказать, что мечтал. А как же о «Звездные войны», там вот это все,
вот,
нет?
Вот, да, мне это вообще не зацепило. Ну, то есть,
«Интерстеллар», что еще бывает?
«Интерстеллар», он был тогда, когда я уже не мог мечтать о космосе, потому что было поздноватенько, знаешь ли.
Никогда не поздно, знаешь, космический туризм, несколько миллионов долларов, и ты в космосе. Или выдающимся гражданином можешь стать в конце-то концов.
Это вряд ли. Да, ты же меня знаешь не первый день, мать. Какой выдающийся гражданин? О чем ты? О чем? У меня вопрос такой, друзья. Давайте, может быть, как раз по поводу мечты сначала ответим.
Давай сначала
чтобы
про
было
мечту,
все последовательно.
Да.
Нам уже звонит Михаил Иванович. Давайте послушаем.
Давай.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Тема-то хорошая. И Рогозина предложение хорошее. Но хотел бы я его дополнить тем.
Чем?
Что выдающихся людей посылать в космос. Правильно вы сказали?
Да, выдающихся людей, но он имеет в виду отличившихся, особо отличившихся учителей, научных работников.
Да, и государственных деятелей. И вот первым бы я послал Валентину Матвиенко. Вот наградили ее орденом. А перед вручением ордена ее надо было послать в космос.
Чтобы проверить, достойна ли она этого ордена, правда?
Да. Поощрение. От всего народа в космос и всех, кого награждают, например, такими-то орденами и медалями, орденами там второй, третьей, первой степени, обязательно награждать их и перед вручением отправлять в космос с возможностью возврата.
Это как детектор лжи получается. Вы отправляете человека в космос, и пока он во всем не сознается, его обратно
не пускать.
Не пускать. Спасибо большое.
Нечего там делать, пока не будет искусственной гравитации, говорит нам Тони. Неудобно там будет оправлять естественные надобности.
Да подождите, космический туризм не предполагает, что вы там много
сильно
времени...
Сильно надолго,
хотя,
да.
Хотя в туалет может захотеться прямо сразу при взлете.
Не суди всех по себе. Валентина Ивановна Матвиенко, например, я думаю, сильная женщина.
У кого плохое здоровье, тот может летать на второй ступени, пишет Григорий СПБ. Но тогда нам нужно к Илону Маску, потому что вторую ступень вернул пока только он. Я боюсь, что Илон Маск не очень заинтересован в посылке... выдающихся граждан России куда-то в космос. Хотя...
Полетят дети богатых на халяву. Так дети богатых полетят за деньги. У них деньги-то есть. Зачем же им на халяву лететь?
Ну, они могут и на халяву, конечно.
Если станут выдающимися.
Не объединяет земля русская. Давай уже будем интегрировать слушателей в наше обсуждение. Доброе утро, друзья.
Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, это Лилия Вечная.
Давайте, Лилия.
Хочу вам просто пожелать хороших выходных. И хочу сказать, что я очень хочу полететь в космос.
А зачем вам это? Зачем?
Ну вот мечта детства.
Вот, да, Лиля, то есть у вас как раз эта мечта есть.
Как вы к этой мечте пришли? То есть вы смотрели какие-то фильмы фантастические, книжки читали фантастические, не знаю, там... Гагарин вас вдохновил.
Я просто жила в одном доме с Джанибековым. Такой вот космонавт знаменитый.
И он вас вдохновил?
Да, вот именно так и было.
А что помешало? Почему не полетели-то в итоге?
Ну, как-то, я не знаю, я с детства в очках ходила, вот, и почему-то я всегда знала, что нужно крепкое здоровье, вот, а я думаю, что я, наверное, бы и не прошла бы тогда.
Ну, будет космический туризм, у вас есть возможность, уникальная возможность.
40 миллионов стоит.
Ну, подождите, Рогозин будет бесплатно отправлять.
Выдающихся.
Я не учитель.
Не, ну, можно стать выдающимся и в другой области. А вы кто? Вы кем работаете?
Я совладелец ресторанного бизнеса.
Ну вот. Пригласите Рогозина. Я думаю, что там можно договориться.
Покормите его вкусно. Все может случиться. Спасибо, Лиля. Так, что у нас еще есть здесь?
Можно, как в фильме «Марсианин», отправлять садоводов в космос, сажать картошку в своем навозе. Кстати, по поводу в космос отправлять. Было проинформировано, что 20 тысяч... россиян купили себе землю участки на Луне. А вообще всего их там несколько миллионов человек по всему миру уже приобрели себе какой-то участочек.
Слушай, а сколько это стоит?
Я боюсь, что много. Ну, то есть там, конечно, дешевле, чем в Подмосковье.
Слушай, серьезно. А может быть, ты звезду никогда не покупал?
Mm-mm.
А я покупала.
Oh.
Да, я покупала звезду в подарок. Поэтому, в общем, я, если что, могу лететь в космос на практически собственную звезду, потому что я ее так подарил, чтобы она в семье осталась.
А ты успеешь долететь? Мне просто там расстояния большие,
далеко.
Может, ты не в курсе.
Да, понимаешь, нет, там можно было поближе, но поближе совсем дорого.
Маршрутки ходят?
Маршрутки? Не, ну может, автобус рейсовый какой.
Друзья, я предлагаю на эту тему устроить небольшое голосование для того, чтобы сразу проверить...
вашу готовность.
Во-первых, вашу готовность лететь в космос и желание лететь в космос. И вашу, скажем так, готовность к авантюрам. Вопрос звучит следующим образом. Если прямо сейчас, вот прямо сейчас, можно сесть в ракету и полететь на Луну, вам ничего там не обещают, может быть хорошо, может быть плохо, но вот прямо сейчас можно сменить свои серые будни в Москве на яркие будни на Луне. Полетели бы или нет? 495-134-21-35, да, я полечу. 495-134-21-36,
нет, я не полечу, Витя замечтал. Я не закрыл, я его запустил.
А, вот, все нашел, да. Еще раз вопрос. Прямо сейчас можно сесть в ракету и улететь на Луну. Полетели бы? 134-21-35. Нет, ни в коем случае не полетело бы.
Нет,
пока...
первый полетело бы, а второй бы не полетело.
Ну, да, я говорю, да. 134-21-35 полетело бы. 134-21-36 не полетели бы, потому что, ну, куда? Ну, ребята, там вообще ничего нету. Я же не марсианин какой-то в парнике жить и
там
помидорки.
Там флаг американский стоит и развивается.
Кстати, можно проверить.
Можно проверить. Вот смотрите, у вас как минимум есть там дело. Так, не покупайте участки и звезды согласно договору космос-ничей.
Да, конечно. Я думаю, думаю, что когда закончится земля на... Земля на земле, хотел сказать. Земля на нашей планете, предприимчивые ребята начнут как-то туда улетать. Плюс я искренне, честно, искренне надеюсь, что в какой-то момент времени мы все-таки разрастемся чуть побольше и попробуем хотя бы...
освоить,
Луну-то уж, ладно, может быть, построить какую-нибудь станцию, типа, вокруг Земли, такое, знаешь, это искусственное кольцо, потом попросит Собянин, ну, плиточкой обложит, так, чтобы удобненько ходить было все.
Введем выделенные полосы там, ну, вы понимаете.
Кстати, выделенки, да, чтобы по выходным можно было так объезжать. И флаг американский там не один, а целых 6, пишет нам Мазай.
Ну, хорошо, все 6 посчитаем. Вдруг один сломался, в конце концов. Всякое может произойти. Так, Мих нам цитирует песню...
«Земля в иллюминаторе».
Да.
Ну, вообще, на самом деле, вот я не могу сказать... Вот, может быть, я не застал просто то время, когда...
Все повально мечтали о космосе?
Во-первых, да, и когда космос был чем-то таким, знаешь, типа выдающимся прям достижением, прям гордостью. Я прогуглил.
Угу.
За последние 20 лет достижения наших отечественных специалистов в области космонавтики, оказывается, именно российские ученые нашли воду на Марсе. То есть они доказали то, что вот внутри этого оранжево-рыжего чуда есть большие залежи льда. Это самое большое достижение в области космоса за последние 20 лет.
Это все очень здорово. То есть мы не там покупаем участки. Надо на Марсе было, а мы на Луне зачем-то, как дураки.
Это пересадочный пункт, знаешь.
Будет перехватывающая парковка.
Перехватывающая парковка. И вот сначала надо хотя бы туда посмотреть, как там, а потом уже лететь на Марс. И не знаю, у тебя прям реально были знакомые, которые хотели космонавтами стать?
Нет. Нет, ни одного. Но я тебе скажу так, когда у нас в студии здесь был Максим Сураев, ты знаешь, да, наш космонавт, вот он когда приходил, мы, конечно, все хотели за него подержаться немножечко, ну, потому что, знаешь, это все-таки какая-то мистика в этом есть определенная, ну, и ты понимаешь реально, что вот он прям настоящий герой, он здесь с тобой рядом, и вот как-то хочется приобщиться к прекрасным.
Это человек, у которого...
Хороший вестибулярный аппарат, например.
Опыт увиденного сильно превышает твой, и, скорее всего, так и останется.
Да,
да. Ты не сможешь достичь этого.
То есть я могу ему сказать, я была в Риме, а он такой, а я в космосе. А я еще в Париже была. Говорит, а я в космосе. Ну, как бы, что бы я ни сказала, он все равно меня бьет.
Я тоже видел Париж, но он такой маленький, там он где-то посередке Евразии. Я тоже могу похвастаться встречами с космонавтами. Я очень долгое время работал прямо через дорогу от такого предприятия, которое называется НПП «Звезда». Они делают скафандры, отстреливающие кресла, в общем, снабжают космонавтов необходимой снарягой. А вы видели космонавтов и общались ли с ними? Здравствуйте.
Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Руслан Красногорск. Я вот 74-го года выпуска. И первые 10 лет жизни мечтал стать космонавтом.
А что остановило вас? Дальше что произошло? Ну, почему нет?
Ну, а дальше как-то жизнь пошла очень ускоренными темпами.
В 10 лет?
Ну, после 85-го года, когда перестали умирать все эти генсеки, и интересная жизнь была, уже космонавтов никто. Все мечтали стать или бандитом, или еще кем-то.
Ну хорошо, вы хотели стать космонавтом, а кем в итоге стали?
Ну стал я инженером по проектированию систем вентиляции кондиционирования.
Это неплохо.
Сложная история, хотя учился на логистика в автомобильно-дорожном институте.
Спасибо.
Манзи. Интересно. Слушай, а я сразу вспоминаю этот фильм. По-моему, это были вторая часть фильма «О чем говорят мужчины». Помнишь, ты смотрел его?
Наверное.
Да, где был охранник такой чудесный, который тоже в детстве мечтал стать космонавтом, а стал вахтером. Вот тоже сразу такой яркий. Практически, да. И вот он сидит и говорит, я же хотел стать космонавтом. Что пошло не так? В какой момент все сломалось? В общем...
Слушайте, давайте вернемся к разговору про Рогозина.
Ну?
Я вспоминаю телефон прямого эфира 7373948. Позвоните, пожалуйста, скажите свое мнение. Вот хорошо, давайте посмотрим на эту ситуацию следующим образом. У нас есть выдающиеся люди. Учителя, работники культуры, спорта и так далее.
Меня спросили, кому платить за участок на Луне. Я не покупала участок на Луне, не путайте, харьковчан. Я купила звезду. Звезду в созвездии.
А участки на Луне продают, если что, компании, которые занимаются именно космическим туризмом и пытаются развивать туризм на Луну. Харьковчанин, прогуглите, их несколько.
Вы можете себе позволить приобрести участок на Луне, этого дешевле,
ну,
чем...
Ну так вот.
Да.
Разговор про Рогозина.
Давай.
Вопрос у меня следующий. Ребят, ну хорошо, я думаю, что сильно обрадоваться полету в космос смогут не все выдающиеся ребята нашей страны. А как еще можно поощрить? Мы не можем...
Мы не можем дать денег, к сожалению.
Мы не можем дать денег. Что можно дать выдающимся людям, чтобы они искренне, реально были благодарны и сказали спасибо, и это мотивировало других становиться выдающимися?
Слушай, ты понимаешь же, кстати, что деньги — это не мотивация. То есть деньги — это мотивация... Ну, все успешные предприниматели и управленцы утверждают, что деньги — это плохая мотивация, потому что ты повышаешь зарплату сотруднику, сотрудник
еще
радуется первые два дня, а потом говорит, ну все, это очень здорово, и тут же возвращается на предыдущую ступень. То есть как бы деньги нас плохо мотивируют. А вот полет в космос, как нам кажется, сомнительная мотивация, но может быть что-нибудь другое, разве нет?
Это, знаешь, как называется? Мы не можем вам дать какие-нибудь льготы, мы не можем вам дать немножечко денежки, но мы дарим вам самое важное — впечатление.
А, это так обычно, знаешь, твои друзья, которые жмутся на хороший подарок, говорят, я подарю себе впечатление. И вот что-нибудь дарят. Льготы и привилегии. То они говорят, а какие конкретно? У них есть, наверное, льготы какие-то транспортные? Есть, не знаешь?
У кого?
Ну, у кого-то из бюджетников точно же есть.
Ну, бюджетников, да, но я, насколько знаю, учителей нет.
Учителей нет, да?
Ну, если среди наших слушателей есть учителя, развейте, пожалуйста, этот миф. Все-таки есть какие-то у вас льготы? Помимо, ну, понятных и ясных льгот из серии, там, у вас чуть, по-моему, больше отпуск, если я ничего не путаю.
Да, так и у врачей, по-моему, тоже,
и так далее. Давай послушаем, какие льготы можно предложить нашим выдающимся...
Какие бонусы, вот так
бонусы,
давайте
да.
назовем.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот в советское время учителям давали льготы в качестве земельного участка и квартиры на сельской местности. А сейчас вот лишили этого. В общем-то, это было бы тоже льготы для учителей, во всем случае.
Земельные участки?
И квартиры в сельской местности? Квартира в сельской местности?
Для учителей в сельской местности. Я вот учился в сельской местности, у нас учителя в школе имели, значит, дом, и когда вот после института их распределяли, предположим, в школу, им тут же предоставляли, значит, дом в совхозе и земельный участок около этого дома.
Так ну, что... хорошо, а что делать с московскими учителями? Вот они живут в городе, им тоже давать земельный участок?
Для московских учителей тоже можно придумать какие-то другие программы. Ну,
например?
Кто желает, может, и в космос полететь, но Рогозин... это мастер тень на плетень, в общем-то, наводить. Вот интересно, программа «Ангары» была, а сейчас про «Ангару» все забыли, а под «Ангару» создавался космодром, куда на востоке, куда вбухали колоссальные деньги.
Ну, это и все-таки мы отклоняемся уже немножко от темы. Спасибо, спасибо.
Спасибо вам большое.
Слушай, знаешь что? У меня есть подружка, которая участвовала в программе «Учитель для России». Слышал про такую программу когда-нибудь? Нет, я тебе сейчас расскажу. Это такая тема, когда люди проходят обучение бесплатно, получают либо первое, либо второе высшее образование, педагогическое. У нее, в ее случае это было второе высшее образование, и она получала его бесплатно, вторую вышку на секундочку. А после чего она подписывает контракт, и на год или на два, или там, насколько ей хочется, она едет в сельскую как раз местность, ей там несколько регионов на выбор предлагали, чтобы учить там детей. Вот она как раз русскому языку.
А что
учила.
Ей давали взамен? Ей давали, наверное, какой-нибудь участок,
ей давали
домик,
не
квартиру.
Участок, не домик, ей давали квартиру, она там где-то под Воронежем, у нее все это дело происходило. Вот она там жила на протяжении года, то есть ей платили зарплату достаточно высокую по воронежским, ну, по подворонежским меркам, понимаешь? И, собственно, жилье, там проживание, какие-то льготы, которые полагаются обычно учителям, там страховка медицинская у нее была, естественно. Вот, пожалуйста, и больше того, там она муж своего тоже привезла туда же, они там жили на протяжении года, она преподавала в сельской школе, и вот ей дали квартиру. Пока ты там живешь, пожалуйста, тебя обеспечивают жильем. Ну, такой, знаешь, способ привлечения молодых кадров в сельскую местность. Пожалуйста, это вот к вопросу о том, что сейчас ничего не дают.
Ну,
вот.
То есть, смотри, я живу в Москве, я учитель.
Да, ты хочешь уехать в Воронеж.
Я не хочу уехать в Воронеж.
Вот в этом
мне
вся
предлагают
проблема.
Уехать в Воронеж ради перспективы в том, что пока я буду там, у меня будет квартира. Но как только я оттуда захочу уехать, а я захочу оттуда уехать, потому что это под Воронежем, никакого нету хейта в сторону Воронежа, но в целом как бы есть Москва, есть Воронеж, да, и я выберу Москву.
Ну, проблема в том, что ты москвич.
И в целом, я думаю, что даже не москвич.
Но если ты воронежец.
Даже воронежец выберет Москву, я тебе уверяю.
Ну вот какой ты?
Давай останавливать голосование.
Давай,
напомню, что мы у вас спрашивали. Если прямо сейчас Вот вам предлагают полететь на Луну. Вот можно прямо сейчас сесть в ракету и улететь. Полетите или нет? И, кстати, небольшое расхождение, я тебе скажу. 42% наших слушателей полетят.
Это ж насколько им это скучно живется.
Это насколько им нечего терять здесь, на земле, на земле матушки. Ну и 58, соответственно, не полетят по каким-то своим соображениям.
Новости впереди, потом продолжим.
Пам-пам-пам.
9:35. Это Виктор Петров на радио «Говорит Москва».
Евгения Фомина. Всем привет, друзья, кто еще не с нами, присоединяйтесь в этот погожий, хотел сказать, но нет.
Но нет.
В этот холодный апрельский... Апрельское что-то?
Апрельское утро. В этот холодное апрельское утро.
Сегодня же субботники. Сегодня проходят субботники. Первая волна субботников в Москве. И не только в Москве.
Да, я знаю. Я пойду на субботник в следующую субботу.
Куда?
В детский сад. Я же мать. Ты забыл? Ничего ты обо мне не знаешь.
Слава богу, что я не мать.
Я могу тебя позвать с собой.
Нет, спасибо.
Пойдем со мной,
знаешь,
вместе.
После меня нужно будет еще чуть-чуть убираться, поэтому я думаю, что лучше не стоит. А мы переходим на вечные темы. Денюжки.
Деньги-дребеденьги.
Наши власть имущие отчитались по поводу своих заработков.
Ну что, молодцы, отчитались.
И я вам хочу сказать, что все должно радовать тех, кто им завидовал. Ибо...
Не стали они богаче.
Ну, многие кто не стал богаче, назовем это так. У Путина Владимира Владимировича доходы за год упали на 10 миллионов рублей.
Сейчас кто-то всплакнул, я так подозреваю.
Да, это зачастую это доходы за всю жизнь, а тут у него за год упал. Ну и при этом он...
Там... Тебе напишут, что мы за всю жизнь так вот не зарабатываем.
Порядка 8 миллионов у него в прошлом году получилось.
Ну, кстати, не так много, на самом деле.
У Дмитрия Анатольевича чуть больше. Он 9 миллионов заработал. Но там вот он единственный из прям совсем топов нашей власти, у кого доходы чуть возросли.
Слушай, ну ты согласен с тем, что это не космическая сумма? Ну, то есть, это большие деньги, ну, безусловно,
если
но это более или менее...
Если говорить про Путина, то это получается где-то 700-750 тысяч в месяц заработать.
Ну, учитывая, что это президент, ну, как бы не сказать, что это прям космос какой-то.
Да.
Как мы говорили в предыдущий, да, получается.
Здесь нет какого-то такого...
Я разжигаю, ты чувствуешь?
Да. И здесь нет какого-то такого, да, как это так? Ну, то есть, здесь хотя бы... Худо-бедно, ты понимаешь, что если там условный депутат среднего звена получает 350-500 тысяч рублей в месяц, то уж президент как-то может получать 700-750, с учетом его ответственности, с учетом тех решений, которые он принимает. Правильно?
Да, пожалуйста.
Правильно. Если говорить про Москву, то у мэрии, заммэрии и замзамзамзаммэрии, за особо отличившихся можно отметить только Лексутова, он самый богатый заместитель мэра в этом году.
Вот ты все-таки, да, специально это, наверное, делаешь, да.
Кстати,
сколько? Почти 20 миллионов он заработал, 19 миллионов 900 тысяч рублей.
Неплохо тогда.
Да.
Я зарабатываю больше Путина.
Я думаю, в России много людей, которые зарабатывают больше Путина.
Шефу было бы интересно. Значит, у Лексутова в собственности задекларировано несколько автомобилей премиум-класса. Lexus, Mercedes-Benz, Гелендваген, G65, AMG и мотоцикл Honda.
Ну, а мы знаем, в общем-то, Максим Станиславович нам об этом рассказывал регулярно.
А какой? Я просто
не помню. Я не очень разбираюсь, поэтому...
Мне бы хотелось увидеть Максима Лексутова на каком-нибудь спортбайке типа CBR 1200-1600.
Ему пошло бы, кстати.
Но я предполагаю, что у него все-таки какой-то тяжелый чоппер типа Валькирии, если говорить про Хонду. Такая штука, как бы тебе объяснить... Такая фиговина размером где-то с половину машины. Ты, наверное, не разбираешься в мотоцикле,
нет,
да?
Нет, конечно.
Ну, это вот прям вот чоппер, если ты когда-нибудь...
Я знаю, что такое чоппер, так. Да, вот не настолько я не разбираюсь.
Это прям вот такой классический чоппер. Ты сидишь очень низко, у тебя очень широкий...
Очень задранные руки.
Очень широкий руль, да, и такая вытянутая морда у Валькирии нового поколения. И, наверное,
Максим Станиславович, напишите нам, если вы нас вдруг слушаете. Какой у вас мотоцикл? Нам очень интересно.
Если вы нас слушаете, я обещаю больше вас не обсуждать.
Не, почему, собственно? Годом ранее, ну так, знаешь, все-таки давай мы назовем эту цифру. Сколько в прошлом году заработал Максим Лексутов? 219 миллионов рублей 700 тысяч. Но это было связано с продажей недвижимости, дорогие друзья. Мы должны это понимать.
Да, а еще говорят о том, что... Не так. Не говорят, утверждают. Утверждают, причем не просто люди, а министр труда Максим Топилин говорит о том, что зарплаты в России подросли.
Не только! Вот у Путина как раз не подросли, а у всех остальных подросли.
Мне кажется, что это какая-то взаимосвязанная штука. Они, возможно, скинулись.
И раскидали немножко.
Чтобы у нас подросли зарплаты. Ну, в конце концов, если на... Как мы уже обсуждали, да, что у нас в России очень многое решается в ручном режиме. Вот Путин посмотрел...
Путин отщипнул слегка.
Ребята, ну, ладно. И просто... Всем по 100 рублей, поехали!
Давайте, друзья мои, на самом деле это очень интересно. Пожалуйста, расскажите, выросли ли ваши доходы. Вот, ну правда, от чего? Мы же не стесняемся таких тем,
да,
правда? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, звоните, выросли ли ваши доходы, хватает ли вам на жизнь,
вот,
стало ли вам веселее жить в этом смысле.
И еще самое важное, что меня интересует, если ваши доходы выросли, как говорит, как говорят наши министры, что там 2-3% добавились, вы... успеваете оставлять что-то там, про запас? То есть у вас какой-то ресурс теперь? Возрос ли ваш ресурс потребления и покупательский ресурс? Доброе утро.
7373948, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый ведущий Вайс. Ну, вы не вспомнили, к сожалению, о доходах господина спикера Нижней палаты парламента, который заработал более 70 миллионов рублей.
Да это все здорово, нет, давайте про вас.
Жены, на которых вообще баснословные прибыли ежегодно.
Ну, так это женщины, женщины всегда должны быть в топе, вы же понимаете. Давайте про вас.
Не спорю, они вне конкуренции. А про меня, я 10 лет назад гораздо больше зарабатывал в разы на официальном уровне, больше 100 тысяч.
А вы в целом, то есть в цифровом эквиваленте или в покупательской способности? Вот это очень разные вещи.
Ну, вы мне сейчас этим вопросом озадачили в плане паритетно-покупательной способности. Виктор, рублями, я в рублях беру.
А, окей. Давайте.
Сейчас я в 3 раза меньше зарабатываю официально, но если бы еще не доходная одна однушка, которую я сдаю, вот, поэтому я задумался уже давно, чтобы не золотить свой, извините за выражение, унитаз, я экономлю на продуктах, но в плане том, что позволял себе там помелу, которая подросла в 3 раза, и другие приезжают, прибывающие...
Теперь только яблочки, правильно я
понимаю? Прибывающие фрукты нам в незрелом виде, я отказался от них, потому что ноль витаминов и ликвидности. Вот, и естественно, по неволе экономишь. Ну, не на всем, не на одежде, там, не на самом необходимом, но на том, чтобы там уже не самому не поехать в поездку, а отправить семью на какое-нибудь лазурное побережье.
Так, а удается вам немножечко хотя бы подкопить? Ну, вот есть у вас какой-то ресурс?
Да, я начал к деньгам относиться как к бумаге, и поэтому трачу только для себя, в отношении себя только на все необходимое, чтобы на балансе всегда была какая-то заначка.
Спасибо, спасибо.
Как интересно.
Ну, видишь, люди даже, которые и...
Доход вроде бы снизился.
Не замечают, да, вот этого. Теперь я богат, господи! Да, все равно успевают чего-то хотя бы подкопить.
Слушай, ну на самом деле, вот история с экономией мне как бы не совсем понятна. То есть человек не хочет ехать отдыхать, сам отправляет семью, ну это же грустненько, а семье без вас, наверное, скучно. Нет, разве? Я чувствую.
Сейчас Женя включил мимимишку неожиданно.
Внезапно, грустненько.
Ну как же это не так нельзя, надо себя тоже баловать. У тебя как, ты успеваешь копить?
Я не коплю, у меня нет никакого как бы на что бы я копила, но у меня есть отдельные графы, в которых я откладываю на счастливую старость.
Mm.
То есть 10% от каждого моего дохода у меня кладется на отдельный счет. Это может быть любой совершенно доход, то есть вот какой бы он ни был, понимаешь, откуда бы он там не упал, но я не знаю, какая-то я взяла какую-нибудь подработку, к примеру, да,
mm-hmm.
Вот я там заработала, пусть это будет 1000 рублей, я заработала за... Не знаю за что. Ну, по примеру, да? Вот, значит, 100 рублей из этой 1000 у меня пойдет отдельно на вот этот специальный счет. И вот такую систему мы придерживаемся.
Ну, хорошо, ты же замечаешь, что в последнее время ты можешь откладывать чаще?
Ну, да, конечно. Потому что я хватаюсь за любую работу, Вить. Ну, я чем больше работаешь, тем больше ты откладываешь,
это
соответственно,
как кто-то мне сказал, ну, такую прям потрясную фразу: если ты не умеешь работать хорошо, работай просто много.
Вот именно, да, это вот мой случай. Не умею хорошо, работаю много. 7373948, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро. Доброе. Вот ваш очень сложный вопрос. Хватает ли вам доходов? Есть такая компания «Вертолеты России».
О, я знаю, я в ней работал.
Алло, вот 40 миллионов они передали... Алле Пугачевой, чтобы она провела концерт. Вот 40, а в Ростове-на-Дону «Вертолет России» не выплатили зарплату рабочим, говорят, нет денег. Вот у кого и у Аллы Пугачевой нет доходов, и рабочим нет денег? Вот как это вопрос?
Никому не хватает.
Давайте,
никому.
Давайте я быстренько попробую ответить. Спасибо большое за звонок. Смотрите, «Вертолет России» — это холдинг. В него входят несколько заводов, включая «Роствертол», который находится в Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону производит ограниченное количество техники. У них наложено, по-моему, производство Ми-171, если я ничего не путаю. И, по-моему, они делают сейчас 36...
Сижу с раскрытым ртом, потому что я в шоке от того, что ты все это знаешь. Давай, давай.
Я умею удивлять, знаете ли. Да. Короче, проблема Росвертола не в том, что у всего холдинга денег нет, и они переводят деньги Алле Пугачевой. А проблема Росвертола в том, что они сами не зарабатывают. Все отдельные заводы, у них есть общая копилка, в которой они, которым дают там, государственные контракты, какие-то общие зарплатные вещи, когда производство того или иного вертолета связано с взаимодействием нескольких заводов. А есть отдельная своя копилка. Вот отдельную свою копилку Росвертол пополняет плохенько. В этом проблема.
Плохо работают, поэтому не зарабатывают. По-моему, все логично звучит в твоем объяснении.
Если вы не из Ростова, и если вы хотя бы можете поспорить с моими словами, я просто не помню, какие конкретно вертолеты, но там прям есть проблема, да, в том, что в Ростове не так мало, скажем так, заводов, которые что-то делают. И вертолетный завод, он не очень конкурентен. Там проблема даже не в том, что зарплаты не платят, а проблема в том, что люди не идут туда. И поэтому у них вот эта экономическая вот штука, она не налажена.
Понятно.
А как у вас с экономикой? Здравствуйте, доброе утро.
Что ты нажимаешь, друг мой? Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, смотрите, в общем-то, если в рублевом эквиваленте брать, то у меня, собственно, не увеличилось и не уменьшилось доходы. Потребительская, конечно, способность немножко упала, но...
Простите, Михаил, я перебью вас. Вы с каким периодом сравниваете? С прошлым годом?
С прошлым, с позапрошлым, с позапрошлым.
Понятно.
У вас все стабильно, стабильность, признак мастерства.
Да. Ну и где-то в глубине души, где-то очень глубоко. Да, я, конечно, понимаю, что, собственно, я сам виноват, потому что если бы я немножечко напрягся бы, то, собственно... Увеличить свой доход, естественно, я бы мог. У меня такая возможность, в принципе, вполне есть. Ну, вот. То есть все-таки лень небольшая присутствует.
Обязательно.
Что, в принципе, да. У меня как бы... То есть чтобы я там экономил на колбасе, конечно, такого нет. Ну, вот. Но если я раньше, например, машину менял там раз в два года, да, как бы старался по гарантии, то есть пока вот она ездит, да, потом продал, купил новую, то сейчас вот этой машине у меня уже там лет 5, наверное. То есть она уже... То есть,
а как-то задумываетесь о счастливой старости, светлом будущем?
Вы знаете, я особо не думаю, на самом деле, потому что... Я, наверное, такой, знаете, как это... Живу сегодняшним днем, в общем.
Приходите ко мне на бесплатные курсы, я вас научу 10% откладывать.
Это стоит совсем недорого, я вам скажу.
Нет, смотрите, у меня, в принципе, просто свой бизнес, да, как бы небольшой, то есть у меня как бы копейка капает, да, то есть, и, ну, фирма развивается потихоньку, да, то есть там деньги там вкладываем, развитие, но, в общем-то, я, честно говоря, на пенсию не рассчитываю вообще, да, вот от слова совсем, да, потому что, зная наше государство, и я и 90-е годы помню, да, я помню, то есть вот все вот эти вот периоды, когда нас грабили весело, деловой задорно, да, как бы, поэтому, в общем-то, на пенсию не рассчитываю. Вообще.
Ну, а на что вы собираетесь жить на пенсии? На доход с вашего бизнеса?
У вас много
надеюсь,
детей?
Да, что... Нет, детей у меня двое, как бы, одного, один уже прям совсем, у меня же дочь старшая, ей 23 года, да, как бы она уже заработает сама, как бы, давно. Младшему у меня 3 года, ну, вот, поэтому, собственно, на детей особо тоже, как бы, ну, рассчитывает, я же не такой ненормальный папаша, да, который там отдает в хоккей там и пытается из ребенка сделать Овечкина там. Будет так, как будет, и ребенок будет.
Знаете, в нашей стране можно и не Овечкина воспитать, можно какого-нибудь условного...
Лексутова воспитываете, да. мы же уже поняли.
Вот хотя бы космос увидит.
Кокорина не надо, Кокорина плавает.
Ну подожди, он успел обеспечить свою семью. Спасибо большое за звонок. У меня, вот я на самом деле очень близок вот к такой логике, что живу сегодняшним днем, но у меня совсем другая мотивация.
Малыш,
я...
у тебя нет ипотеки и детей.
Пока. Надеюсь, что когда-то появится там вторая...
Хотя бы что-нибудь.
Ипотеку не очень хотелось бы, хотя ипотека — это тот же ребенок.
Бабушкина квартира, вот мой пенсионный фонд, говорит Григорий из Питера. Ну сколько стоит сдача вашей бабушкиной квартиры?
Ну, это в любом случае недвижимость, которая твой капитал. Если вдруг что,
да,
ты сможешь продать. А вот у меня логика такая. Я очень рассчитываю получить в жизни один, но очень большой куш. Вот чтобы вот прям на всю жизнь хватило. Я сильно надеюсь, я даже не знаю, я там утром медитирую ради таких вещей, чтобы вот, ну,
Пожалуйста, сегодня!
Витя,
сегодня!
Витя, мы друзья. Витя, мы друзья.
Если я получу, ребята, гулять будем все.
Очень хорошо. Так, слушай, по поводу пенсионного фонда, вот смотри, я, например, прикидываю, что мне для того, чтобы как-то более или менее адекватно существовать после наступления пенсионного возраста, когда бы он там со мной не случился, да, мне нужно, чтобы мой доход не на тот момент, а вот на сегодняшний, вот сегодня был бы равен сегодняшним 100 тысячам рублей, мой пассивный доход на двоих. Вот в моей семье, да, я и там и моя вторая половина, чтобы пассивный доход составлял у нас 100 тысяч рублей эквивалент на сегодняшний день. Пассивный, понимаешь? Поэтому...
Это чтобы ты прям...
Это чтобы было нормально, не считая какого-то активного...
Чтобы была счастливая старость.
Не то чтобы счастливая, чтобы она была нормальной, чтобы мне хватало, например, на коммуналку в квартире, в которой я живу, и на колбасу не сой. Ну вот, условно.
Я вот такие...
У меня прям расчеты, я тебе говорю.
Я не производил такие расчеты, но, может быть, этим занимаются наши слушатели. Доброе утро.
Нет, что-то ты не так нажимаешь.
Доброе, пожалуйста.
Малыш, давай помогу тебе, ты мой хороший. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Вадим. Раньше работал по найму, сейчас индивидуальный предприниматель. Есть один свой собственный проект, парочка совместных. Честно, на пенсию не рассчитываю. Пока молоды, работайте. Не на такие уши, там с неба свалилось, от родственников досталось. Бабушкина квартира сдается, не рассчитываю.
Ну хорошо, а есть какой-то план Б у вас? Вот, ну не срослось с бизнесом, обанкротились вы. Что делать?
Поэтому бизнесов несколько. Где-то полностью мой, где-то частично с кем-то совместно.
Правильно, дифференциация доходов, абсолютно правильный подход, да.
Все яйца в одну корзину класть нельзя, и ушуповать на государство и какую-то недвижимость не стоит. Сегодня Москва привлекает людей, завтра нет, завтра все поехали в Новосиб, столицу перенесли, и все, рухнул ваш... доходный бизнес, отдача недвижимости в аренду.
Спасибо.
Вот Григорий из Питера считает, что я скромная. Григорий из Питера, я имела в виду...
Пассивный доход не означает, что это все деньги, которые нужны Жене. Все деньги, которые нужны Жене, не уместятся ни в одну квартиру.
Это правда, да. Даже если они будут очень крутыми купюрами.
Женя, сколько тебе нужно денег для полного счастья? А сколько у тебя есть?
Вот да, давайте.
На самом деле, по поводу квартир, ребята, я расскажу вам еще одну новость. Прям кратенько-коротенечко. Москва вошла в топ-6 стран с самыми быстро растущими ценами на жилье. И вот если мы проиграли там только там сильным лидером типа Шанхая,
Нью-Йорка.
Лондон. Не, Нью-Йорк, кстати, в эту же...
Нью-Йорк не входит?
У них большие цены, но вот именно разница между ценами прошлого года и этого года, она небольшая, скажем так. Нью-Йорк, Барселона, по-моему, там, Париж, вот такие города, они прям очень быстро растут в цене. Если уж вкладываться в квартиру, то вкладываться прямо сейчас.
Вить, у меня такой момент. Во-первых, мне интересно, кто... Ну, то есть я все время смотрю глыбже, чуть-чуть, да, чем вот исследователи. Они же ведь общие цифры берут. Но мы должны понимать, что сегмент, ну, как бы рынок жилья, он делится на разные сегменты, правильно? Угу. И вот, например, первичка, она растет в цене, и она растет очень сильно. Больше того, вы можете увидеть рост одной той же квартиры там в два раза за... короткий срок, если вы купили квартиру на этапе котлована, условно, там, за 10 миллионов, да, а когда ее достроили, она стоит уже 20 миллионов, почувствуйте разницу, называется, да, чем ближе к сдаче
неплохие
жилья, тем дороже...
Неплохие квартиры за 10 миллионов, хочу сказать, на этапе котлована. Давай оставим эту тему
чуть-чуть попозже. А вторичка-то, она падает. Вот как. Да. Ладно, давайте, я хочу про деньги.
Мы обязательно вернемся к квартирам сегодня. У нас есть слушатели, недовольные моим русским языком, пишут: Евгения, займитесь Виктором, то было
обязательно про информатор.
Кстати, насчет русского языка. Я хочу тебе похвастаться.
Давай.
На прошлой неделе, когда мы работали с Женей Волгиной, мне написали, что мой русский язык стал лучше. Мы даже придумали собственную систему оценки. Это... Три Фоминой из пяти. Понимаешь?
О, как.
Это хорошо.
Это очень хорошо.
Это уже неплохо.
Пять Фоминых — это вообще отлично, я считаю.
Пять Фоминых — даже уже не Фоминой нету.
Да, это правда.
Вообще, рекламную покупать какао, бобы и кофе рост в два раза?
Что вы имеете в виду? Что стало дороже что-нибудь? Что стало дороже? Я не знаю, нет, смотрите, когда мы говорим о росте цен, в смысле о росте зарплат, то, о чем нам сообщает Максим Топилин, он уже заложил вот в эту вот циферку инфляцию само по себе. То есть, несмотря по сравнению даже с инфляцией, мы вычитаем инфляцию, угу. И все равно выросли доходы. То есть здесь все совсем
просчитано.
А у вас
как доходы выросли? Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, ребята. Значит, работаю, пенсия хорошая, и дальше буду работать.
А, то есть вы на пенсии работаете?
Ну, естественно. Две пенсии. Одна военная, вторая гражданская.
Ну, и маленькая все равно нужно работать.
Своя, строим. Что?
И все равно нужно работать.
Ну, просто интересно. Ну, что сидеть даром?
А, вот. Это неплохо.
Я хотел бы вас попросить запустить голосование. Сколько надо людям денег на счастливую старость? Ну, сколько там?
Голосование-то сложно, да. Какие варианты?
У нас есть голосование, в котором мы можем вариант ответа предлагать «да» или «нет».
Нет, пусть напишет.
Шура Балаганова спрашивал, как Остап Бендер спрашивал Шуру Балаганова, сколько ему надо денег для счастливой жизни.
Ага, сколько хорошо. Денег нужно тебе для счастья?
Давайте, хорошо, мы вообще не против. Да. Да, пишите сообщение, смс-портал 925-888-948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер собака говорит МСК. Пожалуйста, я очень хочу, и думаю, что Женя присоединится. Давайте сделаем градацию. Вот Жене нужно пассивный доход иметь 100 тысяч рублей для того, чтобы в старости, ну, сильно не нуждаться.
Для того, чтобы эквивалентный сегодняшний. Я понимаю, что когда наступит моя старость, эти 100 тысяч рублей будут уже другими. Ну, да. Как бы вот как сегодня, сегодняшние 100 тысяч рублей меня будут успокаивать. Это пассивный доход, который мне позволит платить за квартиру. Вот так я это назову. Не путешествовать, не веселиться, как я сейчас веселюсь. А как-то потише.
Вот, да. И сколько нужно денег вам для счастливой старости или прямо сейчас для того, чтобы ни в чем не нуждаться?
Слушай, ну ты знаешь, сколько тебе нужно каждый месяц, чтобы ни в чем не нуждаться?
Ну я в целом плюс-минус понимаю, сколько нужно мне с учетом того, что вот у меня есть девушка, и, в общем-то, должен быть, наверное, общий семейный бюджет. И даже если он не общий, он в любом случае получается общий, потому что она цепляет. Даже если она не знает, сколько я зарабатываю, она все равно цепляет.
853, мне нужно 300 в месяц. На одного человека. Мы смотрим на одного человека, правильно?
Давайте так, да, на одного человека.
Да, потому что семья — это другая история, там все очень...
Некорректный
сложно.
Вопрос размыт, деревенский парень, специально для вас. Переразмываю этот вопрос. У вас есть заработок пассивный. Сколько этот заработок?
Или активный.
Или активный, хорошо. Вот сколько вам нужно денег для того, чтобы чувствовать себя уверенно сейчас, завтра, послезавтра, через 10 лет, через 20 лет. Ну, и вы могли так... жить, чтобы ни в чем не нуждаться и там заниматься тем, чем вам нравится.
Опять-таки про ипотеку я тебе сейчас расскажу. О-о-о. Люди, у которых она есть, должны, к примеру, иметь себе подушку безопасности в размере 2-3 ежемесячных платежей.
То есть это должно быть отложенные
деньги? Это должны быть деньги, которые у тебя просто лежат на счету или лежат на счету той же самой ипотеки, но ты их не списываешь, потому что если вдруг что-то случится, обязательно что-нибудь случится, скорее всего, ну, то есть это такая жизнь, она всегда может произойти, правильно? Чтобы ты имел возможность 2-3 месяца искать себе новую работу и при этом платить за эту свою квартиру. Особенно,
а что,
если подожди, у тебя большая...
там же есть какая-то сейчас система, когда можно не платить какое-то время, то есть получить отсрочку от банка, нет?
Такого? Не знаю, никогда этим не интересовалась.
Мне 200 рублей нужно.
200 тысяч, я так думаю, все-таки. 197 имеет в виду. 153 уточняет, да, на одного человека. Так, повысили план в 3 раза для увеличения зарплат, но зарплата этого стала только меньше. Госработы, говорит Юрий из Питера.
Марат Донской пишет, имея семью и внуков, не меньше 100. Марат, а для вас конкретно, вот вы один, семья и внуки...
Один как перст.
Семья и внуки имеют свой непосредственный доход, предположим, да? Прямо сейчас мы говорим именно о вас. Сколько вам нужно денег для того, чтобы чувствовать себя, ну, если не королем мира, то хотя бы там полноценным жителем, гражданином нашей великой необъятной.
Юрий из Питера пишет, что... не Юрий из Питера. Я Александра Риттера хотела прочесть. Живя в Германии, мне нужно 7 тысяч евро.
7 тысяч евро.
В месяц.
Это мы сейчас 7...
Ты умеешь считать? Я не умею.
7 на 7 — это 500 тысяч рублей.
Ну, Германия дорогая страна. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я пенсионерка. Вот чтобы мне хотя бы хватило на хлеб с молоком и воду. Я хочу, чтобы меня компания, управляющая городская, не грабила. Я 11 лет уже на пенсии. И в данный вот месяц мне приходит вдруг за гекокалории перерасчет. На каком основании они мне еще впендюривают это самое 8 тысяч... которые они у меня грабят за месяц. И у меня остается 8 тысяч. Как мне на них прожить в Москве?
Хороший вопрос. Надо, видимо, пойти в свою управляющую компанию и задать им этот вопрос. На каком основании вам пришел перерасчет? И если что, с ними можно судиться. И суды, кстати, выигрываются. Я знаю лично
лучше,
людей, которые...
А лучше найдите еще пару человек таких в своем же, собственно, да, подъезде, у которых был перерасчет.
Да, объединяйтесь, идете дружно, и, скорее всего...
Коллективные иски быстро рассматриваются часто, и удовлетворяются, да, гораздо быстрее. Работал на госпредприятии, получал 38. Ушел к подрядчику 100 с плюсом, Александр пишет.
150 тысяч
на
человека.
Ну, нужно-то вам сколько? Эша. Сколько надо? Два года назад зарабатывал примерно 300 тысяч. Сейчас до сотки упал, пишет деревенский парень. Ну, так вам хватает, деревенский парень? По-моему, мы уже этот вопрос когда поднимали, так или иначе, вы писали, что да. Но, может быть, что-то изменилось.
250-350 Александру одному.
На семью из четырех около миллиона.
Сейчас в два раза меньше, но жена в декрете пока. Слушай, Максим Васильев умеет жить красиво и широко. Это, в общем, мы все умеем. 1070 хватит харьковчанину на одного в месяц. Хорошая цифра.
97 пишет, 200 рублей в минуту он хочет зарабатывать. Но это все равно получается не так много. Но хотя... Ну,
я плохо умею считать.
200 рублей в минуту непосредственно от рабочей деятельности. Если так, то... Ну, это
смотря сколько будете работать.
Мне почему-то кажется, что это получится прям в районе где-то там 500-600 тысяч.
Да, 500-600 тысяч. Да, мы продолжаем. 10 утра новости в Москве.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут в Москве, 13 апреля. Здравствуйте, друзья! У микрофона потрясающий человек, талантливая радиоведущая, малыш и Карлсон, Бонни и Клайд. Просто все и вся нашего эфира. Евгений Фомина, здравствуйте.
И Виктор Петров здесь же, вот этот вот человек с незакрывающимся ртом.
У меня просто такой прикус. Ты
ничего, я поняла.
Это модно.
Ладно,
давай,
ну,
заканчивать
хорошо.
Тему.
Давай, дочитаем, может, сообщение, да?
Мы спрашивали перед новостями, сколько вам нужно денег для того, чтобы чувствовать себя уверенно и даже успевать откладывать на счастливую старость, или если уже счастливая старость наступила, то вот сколько вам надо для того, чтобы эта счастливая старость продолжалась. 200 рублей в минуту — это 2 миллиона в месяц, пишет Эш, 160 часов рабочих. Дайте мне ежемесячное пособие 47 754 рубля, и вы меня в городе больше не увидите, пишет Рудольф Шнапс. А почему такая точность? Вот эти 754 рубля, мне интересно, это куда?
Копеек почему-то нет, ну ладно. Зарабатываем с женой 100 тысяч, вот думаем брать ипотеку с платежами 40 тысяч, двое детей на 25 лет до самой пенсии. Вот думаю, стоит ли брать.
Олег, я...
Конечно, стоит.
Если есть возможность, почему бы и нет? Спуститесь на периферию, страшно будет, а безработица и нищеты, пишет 59-й. Ну, мы, как радиостанция говорит.
Москва?
Москва. Вот именно Москва. Мы, в общем-то, как бы, и мы бы рады. Мы прекрасно понимаем, что в периферии дела обстоят похуже, но в периферии нас не
на
слушают.
Периферии.
О, господи. Сегодня, вот, понимаете, на прошлой неделе я собрался, и был час хотя бы в эфире, когда я вообще не косячил. Сегодня
ты тоже не косячишь, ты всегда прекрасен, никогда себя не принижай, ты лучший.
Спасибо.
Просто
спасибо.
Вот так вот есть. Спасибо. У меня брат работал в пожарной службе, они с женой пили пиво «Жигули» с «Воблой». А как пошел на вторую работу, так она начала пить крафтовое, причем с раками. Вот.
Опасненько сейчас вот это.
Опасненько. Меня предупредили, я специально прочитала про себя, подумала, хорошо.
Давайте переходить на новые темы для наших разговоров прямо через отбивочку. Ну, у нас вечные вопросы. Опасненько, все очень опасненько, но хотелось бы обсудить подростков.
Как подростков ты? Хочешь? Да, ты решил с подростков. Да, пожалуйста, я согласна.
В Новосибирске появился, как сказать...
Чудовищный ролик. Давай назовем его своими именами.
Не один, ролики. Там настоящая банда из 17-летних, 16-летних подростков избивают на камеру своих ровесников или даже детей младше своего возраста, делают из этого, так сказать, контент и выкладывают его в различные видеохостинги и пытаются на этом хайповать. Прям, ну, и это сейчас прям проблема, потому что их не могут найти, непонятно, кто это, непонятно, откуда это, что они вообще делают и зачем они это делают.
То есть... Слушай, ну их неплохо видно, почему их не могут найти?
Ну, очевидно...
Плохо ищут, может?
Или они хорошо бегают, я не знаю. И мне кажется, что мы давно с тобой, Евгения...
Не обсуждали этих молодых.
Со своими, да, седыми волосами не обсуждали подрастающее поколение. Вопрос у меня очень простой, друзья. Прям к вам вопрос сейчас. Наши дети стали злее?
Или просто мы стали лучше об этом узнавать? У меня есть такое ощущение, что ничуть не стали злее дети. Просто раньше мы об этом не знали, они били там кого-то за гаражами и в школьных туалетах втихаря, а теперь они зачем-то выходят в общественное пространство с этим вот своим агрессивным посылом.
Ну смотри, у нас же куча случаев. Вот буквально в четверг, наверное, футболист Спартака Аяз Гулиев,
да,
опять отметился. Главное, ничему не учит же эта история. Да?
То есть он не знает, кто такие Кокорин с Мамаевым.
У нас вон Кокоша до сих пор не может из тюрьмы выйти. Там уже реально, даже люди, которые раньше наваливали на него, чтобы вот он прямо там сел, говорят, ну пусть выйдет уже, парень, да, уже, камон, куда уже можно, а он до сентября будет. Дети всегда были злыми, пишет Эш. Хорошо, а тогда почему сейчас столько жести? Ну вот именно я в своем детстве... Тоже, я сейчас много работаю с детьми, у меня там куча разных кейсов, связанных именно с детскими праздниками. Я знаю, какими дети могут быть злыми, но это именно наивная злость, понимаешь? Она не подкреплена какими-то посылами из серии «обидеть специально». Они это делают для того, чтобы самореализоваться в обществе своих же одноклассников, одногруппников и так далее, что-то еще. А здесь получается, ну... Это же вот прям, ну, это вот прям злость. И на что, главное? На что эта агрессия? С чем она связана?
Ирина предполагает, что зло растет из глупости, а дети просто стали глупее, поэтому... Либо же они просто как и были злыми, а сейчас они глупые, и поэтому, ну, не шифруются, скажем так.
А возможно, это связано с каким-то внешними факторами и стрессом. Так ученые из Темпельского университета провели исследование, показавшее, что воспалительные процессы, которые происходят в организме ребенка-подростка, находятся в прямой связи со стрессом и депрессивными симптомами у этих же самых детей и подростков.
Слушай, когда у тебя депрессия, ты лежишь на диване, слушаешь грустненькую песенку и кушаешь шоколадочку.
Не факт.
Специально говорю слово «кушаешь», обратите на это внимание.
Чтобы вы не думали, что моя безграмотность передается воздушно-капельным, да. Как вы считаете, дети стали злее? И если да, то почему? Доброе утро.
7373948, слушаем вас.
Спасибо.
Так, сейчас мы все починим, не волнуйся. 7373948, телефон прямого эфира. Мы хотим, во-первых, стали ли они злее, либо же они все-таки... Я не знаю. Я настаиваю на том, что они были такими. У тебя был буллинг в школе.
Лично у меня нет, потому что я был классным. Но давай послушаем сначала наших слушателей. Доброе утро.
Доброе утро.
Послушаем слушателей. Молодец, Витюня.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Я считаю, что в средствах массовой информации слишком много насилия.
А раньше не было?
Нет, раньше не было.
Раньше это когда?
Подождите, а слишком много насилия, и как это связано с тем, что дети стали злее? Объясните, пожалуйста.
Да, вот вы, когда ссылаетесь на научные работы, вы говорите имя автора и название работы.
Ученые из Темпельского университета.
Не, ну ученые нет, вы конкретно авторы и название работы, чтобы можно было найти и посмотреть.
Ну, вы найдете эту новость, там наверняка есть где-нибудь ссылка на саму работу.
К сожалению, да, в новости не дается упоминание конкретных людей.
Ну,
я могу вам сказать журнал.
Говорят,
хотите?
Когда говорят британские ученые, это просто смех вызывает, понимаете?
Ну, в данном случае я вам говорю специально... обозначил университет, Темпельский университет, а журнал, если кому интересно, называется Science Direct.
«Повелитель мух» написан давно, говорит нам Эш. Вот понимаешь? Как ну... бы ничего новенького. Я тебе больше скажу вот по поводу того, что по поводу агрессии в СМИ. Я тут недавно читала лекцию подросткам.
Угу.
Представляешь, я даже вышла на такой высокий уровень, что меня даже пригласили вот в колледж прочитать лекцию. Там были ребята, им было 16-17 лет, что-то вот в этом стиле. Я с ними коммуницирую, простите, задаем вопросы какие-то. Я говорю, ну вот что вы читаете, какие СМИ вы читаете? Они на меня смотрят абсолютно пустыми. Они не глупые, я хочу оговориться сразу. Они не глупые, они прям умные ребята, они очень толковые вопросы задавали. Но они же ни черта не знают. Они не читают никакие СМИ, друзья мои. Не надо на СМИ все валить. Они не смотрят ни Первый канал, ни НТВ, который вечно обвиняют в чудовищной жестокости.
Они смотрят новости в ленте своих социальных сетей. А это еще хуже, потому что в социальных сетях... Сетях.
Ты молодец!
Да, отлично. Ну так вот, продолжу. Заголовки, которыми снабжаются новости, они носят именно такой формат кликбейта, для того, чтобы максимально кликабельные они были. Они не всегда отражают суть. Ну, то есть, условно...
Кликбейт хорошие издания не используют, это дурной
даже,
тон.
Даже хорошие издания используют, просто это кликбейт 80-го уровня. Условно, ты выносишь в новость какую-то завлекалушку, да, завлекушечку, и после этого...
И пожалел.
Да, и после этого Иван убил свою жену, да, например.
Отвратительно.
Ну, это так работает.
Ну, ладно.
И когда дети... те же самые подростки, которые в целом-то не интересовались политикой и новостями, видят эти заголовки, они додумывают новости. Ну, то есть у них выстраивается некая альтернативная реальность. Они не читают новости. Да, я согласен, что они не читают новости. Ну, у меня есть средства аудитории там, информационных агентств. Я могу сказать, что там очень...
Ну, сколько там подростков?
Очень мало. То есть это там статистическая погрешность.
Ну, это те ребята, которые готовятся к поступлению на журфак.
Ну, либо так, либо просто ребята, которые случайно обнаружили там те или иные новости, которые каким-то образом их зацепили, и там жмякнули один раз, типа, тут слишком много буговых.
Да, я читать не буду.
Давайте,
я думал,
давайте не будем читать. Как вот мое личное мнение по поводу, почему дети стали злее, и стали ли они злее, именно в доступности огромного количества информации по двум кликам. Если раньше, даже во времена моего детства, это там 10-15 лет назад, для того, чтобы что-то узнать, мне нужно было проявить какие-то усилия. И зачастую в процессе, пока я до этого доходил, я уже забывал ту тему, которую мне надо было узнать, или просто забивал и уходил играть в футбол, да? И я был добрее. Хотя очень много такого агрессии именно там среди мальчиков особенно... В возрасте 14-13 лет, особенно когда мы начали делить девочек, это было прям везде-везде. Но эта агрессия была не для того, чтобы сделать тебе больно, да, и не для того, чтобы тебя там нарочито обидеть. Эта агрессия была, потому что молодой организм по-другому не умеет. Все.
Очень сложно.
А сейчас у нас получается какая штука, что я вот вчера общался с мамочкой одной.
Так.
У нее дочка ходит в теннис играть куда-то там в академию какую-то, где параллельно есть интернат, то есть там дети живут.
Так.
И получается так, что там, пока девочка играла, она сидела в столовке и слышала разговоры детей, прям детей, 10-летних, 11-летних. Она говорит, что камон, они строят фразы и строят свою речь между собой так, как я сейчас не могу с своим мужем общаться. Ну, то есть это прям, ну, там, уровень очень хороший интеллектуальный уровень. Так почему...
Это правда.
То есть, соответственно, думать они умеют, да?
Они умеют думать, они и говорить.
Количество информации, которая им поступает, она сверхбольшая, архибольшая. Но и усваивается она больше, потому что...
Ну, и обрабатывают они ее намного быстрее, чем даже мы с тобой.
Они привыкли. То есть, соответственно, у каждого агрессивного поступка и у этих новосибирской банды это также есть. Я думаю, что какое-то осознание того, что они делают, у них присутствует. То есть
конечно, они же делают специально. Они же потом делают видос, каким-то образом его даже режут,
то есть,
наверное.
Есть мотивация, некий хайп, наверное, да? Так какой момент времени мы пропустили этот этап, когда надо было ребеночка отдернуть, сказать, мальчик, так делать нехорошо.
А девочки, которые котят резали, помнишь? Хабаровские девочки.
Ну, их не... Они не только там были. Это же не та история, когда это повсеместно было.
Ну,
но,
да.
Как мне кажется, вот это как раз история не сильно осознанная. Вот, как мне кажется, что она ужасная, да, но здесь не было...
Как? Она тоже осознанная. Они делали это на камеру и выкладывали. Ну, то есть это тоже осознанность здесь присутствует. Намеренность.
Осознание того, что ты, типа, убиваешь живое существо, мучаешь живое существо, там было сильно меньше, чем когда ты ногами бьешь по лицу ребенка. Ну, ребенок бьет ногами по лицу другого ребенка. Давай почитаем сообщение. 24-й пишет, когда я был... Реутовчанин. Прошу прощения, 24-й. Когда я был в школе с 1997 по 2007, и мы били, и нас били, и стрелки за школой. Как себя поставишь, так и будешь жить, как в тюрьме, прям. Просто сейчас есть интернет. Меня лично защищали старшеклассники, потому что я им платил.
Слушай, я тоже училась в школе в этот же период. Вот мы, видимо, с реутовчанином, ровесники. У меня в школе не было прям жесткого буллинга, но попытки были. То есть у нас реально была такая девочка, которая, конечно же, была толстая, потому что толстая девочка — это первый... объект для буллинга, да, для травли, ладно, если вдруг кто-то не знает слово буллинг, хотя оно очень распространенное сейчас, и ее били, знаешь, тогда еще была мода, мальчики носили цепи на штанах.
Ее прям били цепями?
Да, они ее били цепями по ее жирным бокам, Вот. Ну, это довольно быстро закончилось, слава богу. То есть, мне кажется, это был период, который занял недели-две, но он въелся мне в память.
Я теперь многое понимаю о твоей личности.
Да что ты?
Психологических катастрофах. Давайте послушаем вас, друзья мои. Доброе утро. Как у вас обстоят дела с агрессией, детской агрессией?
Добрый день, Евгений. Добрый день, Виктор. Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, рассказывайте.
Вот у нас в Российской Федерации есть маленькое политбюро, в кавычках. Называется оно Совет Безопасности Российской Федерации. Возглавляет его президент. Вы это знаете. Так вот, на Совете Безопасности вынесли этот вопрос отдельно. О резком увеличении детского насилия, подростковой преступности и так далее.
А так ли оно возросло? Расскажите
так просто. Вот я вам скажу, что они обеспокоились почему? Потому что данные статистические свидетельствуют, что там насилие зашкаливает. Например, в 17-18 годах в школах, колледжах и так далее, учебных заведениях совершено 24 масштабных преступлений с применением оружия. То есть один в месяц одно происшествие с гибелью людей. Погибло 24 человека, 99 ранено. Это данные заместителя секретаря Совета Безопасности. Он же сообщил главную причину, откуда это берется. И сегодня главным источником, как он считает и считает Совет Безопасности, это распространение вот этих идей национализма, экстремизма, криминальной субкультуры, культа насилия, является интернет. Причем...
Слушайте, ну это все, мы можем тогда интернет обвинить во всем абсолютно, это слишком банально. Вопрос в том, что люди смотрят в интернете. У тебя много насилия в ленте в твоей конкретно? Ну, не считая на вас...
У меня сейчас, правда, это прям моя беда, проблема, в моей ленте очень много почему-то, я не знаю почему, религиозных организаций различных. Это прям...
Много узнали о Викторе.
Чудо расчудесное, причем там именно такие заходы из серии «У меня в жизни не было ничего, но потом появилась религия, и вот у меня теперь есть все». Это странно. Давай почитаем
вот
еще.
Просто, понимаешь, вот моя лента. Первая, значит, это радиоведущего с музыкальной радиостанции про скидку на алкоголь. Ну что? Вот. Другой человек, вот тоже из газеты «Известия», постит римскую фотографию, он сейчас в Риме. Другой, тоже наш коллега, постит, значит, набор для супа замороженный, называется «Клуша». Ему показалось, что это смешно. Вот. Человек пишет «Сиван». Или Севан, что это такое? Это Севан. Это вот озеро недалеко от Еревана. Понимаешь, красивая женщина из Нью-Йорка у меня в ленте. Нет у меня никакого насилия. Никакого. Лиссабонское видео у меня есть.
Ну, это у тебя. Ну, понимаешь, если посмотреть, например, тренды Ютуба, особенно за последние полтора года, то такой трэш-контент, это когда...
Когда два человека столкнулись на перекрестке и начали тыкать друг друга травматом.
Как надеть презерватив себе на голову, например, да, там поставить будто такой трэш-контент, который, ну, как семечки смотрится, но в нем присутствует эта нотка, если и не насилие, то такой легкой мерзости, знаешь, из серии вот...
Любопытно,
продукты жизнедеятельности там очень часто появляются в трендах. Короче, и это то, что смотрят дети на самом деле. И много было статей на этот счет в плане детского контента, прям совсем детского контента, когда мамочки ставят на Ютубе какие-нибудь шоу типа Макса, да, типа шоу, знаешь, такое?
Нет.
Шоу Макса. Ну, это, короче, ребенок, у которого родители подсуетились и обеспечили себя на всю оставшуюся жизнь. Макс, значит, это реалити-шоу про одного мальчика, который в кадре собирает лего, ему задают какие-то челленджи, кейсы, то есть его прячут куда-то, то есть там некоторые челленджи прям домой.
А еще же классный парень, который открывает подарки, есть тоже.
Да, это вот примерно тот же самый контент, да. И дети это смотрят. И это далеко не смешарики, друзья. Там прям много-много всего того, что лучше бы детям... объяснять. И как раз об этом пишет Ирина: чем умнее человек, тем он добрее. Дети — это наше зеркало, да? То есть, наверное, в какой-то момент времени, особенно это связано с тем, что последние лет 10 мы живем в легком напряжении, мягко говоря, из-за всяких кризисов, и приходится больше работать.
Мы детей... немножко не в себе, и дети тоже.
Ну, нет, на детей просто остается меньше времени. А вот Марк Дель, правильно же, Марк Дель, ну, если апостроф ставится, да? Пишет: астроф. Мы стали Не стали они злее и агрессивнее. Подростки всегда были такие, такой возраст. Таким образом, они как бы сублимируют свою сексуальную неудовлетворенность. Когда я говорю слово «сексуальное», дальше можно...
Дальше можно ничего не читать, но я настаиваю.
Возраст такой у них, когда очень хочется, но боязнь и какой-то внутренний запрет, и внешний тоже, это норм. Читайте Фрейда, он все описал. Неосознанная агрессия из-за неудовлетворенности.
Ну, все считают, что Фрейд достаточно переоцененный психолог.
Хорошо, а почему у меня не было таких проблем? У меня... Был момент неудовлетворенности, я скажу тебе. Первые лет 15 я вообще жил без секса.
Тяжело тебе приходилось, наверное.
И что? Ну, то есть, я не могу... Нет, я выкинул один раз одноклассника в окно, но это была случайность. То есть, он подскользнулся.
Витя, не надо. Вот не начинай, пожалуйста. Трэш-контент прямо сейчас на радио «Говорит Москва».
Сергей пишет, ведущие злые. Да мы не злые. Мы просто хочется быстро как-то всю эту тему объять необъятное, грубо говоря, и разобраться.
Апостроф пишет нам 933. Так я же сказала, апостроф 933. Вы что, не слышите, что ли, что я вам говорю?
Я вообще избегаю таких слов. 933. От меня вы точно такого бы не услышали. Точно.
У нас в школе тоже постоянно дрались, сказал Александр. Только что просто ты сказал слово апостроф с неверным ударением, так что не надо.
Я сказал?
Да, ты сказал. Это не странно, Виктор. Вы ждете чудо каждый день, медитируя. Вот тебе религиозные практики и тянутся.
А, ну да, наверное. Давайте, хорошо, у нас осталось там совсем чуть-чуть времени до новостей.
Ваши, да.
Во-первых, давайте послушаем вас, дорогие давайте. Друзья. И плюс устроим небольшое голосование. Я люблю голосование. Вопрос будет очень простой. Вы считаете, что дети стали неоправданно жестоки? Вот прям вот в последнее время жестокость перешла на уровень 80. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Поехало голосование. Ну а пока, правда, давайте послушаем, что вы думаете. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Во-первых, агрессия – это инструмент межвидовой конкуренции. Вот, насколько, как раньше, какая раньше была агрессия, какая сейчас, такая же раньше была.
Какая-то у нас межвидовая конкуренция, стесняюсь спросить, между какими видами-то мы агрессии?
Нет, имеется в виду, что...
Между Homo sapiens,
конечно,
а сейчас уже,
понимаю,
сейчас уже не Homo sapiens, а Digital sapiens, новый вид.
А скажите, мотивация, просто меня больше беспокоит мотивация агрессии.
Вы знаете, я как раз вчера про анархистку прочитал, Никифорова Маруся. Вот они назывались, она в 16 лет бомбы начала взрывать, они назывались безмотивировщики, как-то вот так. То есть мотивации никакой не было, но, скорее всего, это ответ на государственное насилие, ответное насилие.
Ну, насилия в сторону детей-то нет никакого, дети
нет,
наше будущее.
А дети сейчас, культ насилия, это же везде, и компьютерные игры, и возьмите вот эти, вот я мимо детского сада иду, в детском саду уже написано «приглашаем на рукопашный бой». И японские все эти перечисляются, дзюдо, карате. Ну вот мой внук ходит, вот он добрый мальчик такой, в школе его травят.
Подождите, вот,
дзюдо... Но благодаря тому, что он какие-то приемы знает, они от него держатся подальше.
Я сам очень долго ходил на восточные единоборства, могу вам сказать, что... Спасибо большое, что позвонили, а теперь я... большой комментарий. Любые боевые искусства учат смирению и учат тому, что никогда, в крайних случаях, можно применять свои навыки на живых людях. То есть это... способ чувствовать себя увереннее, нежели чем быть агрессором. И если этому не учат в школе, там, по дзюдо, по самбо, смените школу. Да.
Слушай.
А рубрика Анастасии сегодя будет?
Обязательно будет. Обязательно.
Я надеюсь, что...
Конечно, будет.
Мы будем ее делать по заявкам, давайте так.
Сейчас, не сейчас, понимаете, сейчас она не в тему.
Сейчас, да, Анастасия, она, конечно, маленькая еще, но не настолько, чтобы попадать под категорию агрессивный подросток.
Ну, как сказать? Нет, слушай, я серьезно.
Сейчас опасненько было, да?
Сейчас было опасненько, я не знаю, ты не боишься домой потом идти?
Не, она сама себя позиционирует как маленькая, поэтому... Вот, Эш, специально для вас рубрика «Анастасия» прошла только что. Ну... Я даже... Вот, мне, правда, очень волнует вопрос мотивации. Что это? У меня в детстве, в юношестве, с 14 до 18 лет, было много друзей из разных социальных
Слушай,
групп.
Слушай, представь себе, прости, что ты хочешь сейчас... Вот у тебя нет никаких навыков, абсолютно. Это сложно представить в твоем случае, но представь, постарайся, да, что ты ничего абсолютно не умеешь. И ты хочешь стать звездой Ютуба. Что ты будешь делать?
Скорее всего, да, я буду копировать трэш-контент. Я согласен. Но
это же самое смотрибельное.
Но эти новосибирские ребята, слава богу, в трэш-контент не вписываются. То есть YouTube-то их будет блокировать. Это правило YouTube. Они агрессию, вот такую агрессию, то есть два страйка и все. И их не будет в YouTube.
Ну, пока что мы, собственно, их оттуда и вытащили.
Ну, согласен, да.
Понимаешь, то есть они, в принципе, попали, они уже стали звездами. Они сейчас сидят где-то, курят за гаражами и такие, типа, классно, нас обсуждают на радио «Говорит Москва». Ну, скорее всего, они об этом не знают, потому что откуда им знать про радио «Говорит Москва».
Тем более в Новосибирске. Хотя, если правда нас слушают хотя бы часть агрессивной молодежи, которая не знает, куда изливать свои потуги доказать, что они альфа в нашем обществе и в их обществе. Я вот, возможно, я сам заблуждаюсь, да, то есть я не жил в информационном каком-то, в информационной изоляции. Но как мне кажется, что взрослые новости, как тогда, там, 20 лет назад, как сейчас, они не очень сильно были оправданы и обоснованы. Давай быстренько послушаем последний звоночек по теме и будем переходить к новостям. Доброе утро, только прям очень быстро. Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий. Но агрессия подростков еще, наверное, потому возникает, что практически не возникает сопротивление стороны правоохранительных органов. Раньше было, если участковый идет, увидит у ребенка даже перочинный нож, он его за ушко и к родителям. А сейчас участковых их днем с огнем не найдешь, им все пофигу. Никто ни за кем не следит.
А это просто пофигизм или все-таки они боятся чего-то, что их потом будет осуждать общество, что они детьми издеваются, грубые силы и так далее?
Раньше боялись и взрослых, и тем более участковых. А сейчас никто никого не боится, потому что никто ничего не делает.
Вот я понял.
Что хочешь, безнаказанно.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, и я думаю, что эта тема вечная. А сейчас у нас новости также вечная тема. Пам-пам-пам.
10:35.
Мы уже синхронно говорим Евгения Фомина.
Виктор Петров здесь.
Ну, и мы заканчиваем тему со злыми детьми. Проводили мы голосование в конце прошлого часа. 88% респондентов считают, что дети действительно стали злее. Мы вот в перерыве с Женей пришли к выводу, что, возможно, дети-то и злее не стали, но теперь достаточно сложно и трудно контролировать вот именно переход детей от наивного восприятия этого мира к осознанному. И сложно дать возможность детям правильно и критически воспринимать информацию, которую они получают. Если раньше таких источников, по сути, было три — газета, радио, телевидение, и все эти источники были так или иначе либо привязаны к дому, либо выдавались с родителями, да, то есть вот тебе, сыночка, радио, пожалуйста, иди слушай. И даже если ты...
Радио у меня не закончилось, радио выключается, сыночка идет в футбол играть.
Ну, типа того, да, и если даже ты слушал какую-то непотребную музыку, прости господи, да, это все равно было на уровне музыки, и ты стеснялся говорить об этом с родителями, потому что иначе музыку у тебя эту отберут. Сейчас скорее дети отберут у родителей музыку, интернет и прочие технологии, нежели чем родители у детей. И именно вот этот доступ к информации в два клика, суть в том, что не дети стали злее, а они остались такими же глупыми, но только теперь моментов, где нужно проявлять интеллект и заботу о детях, стало гораздо больше. Этого, к сожалению, никто не делает. Переходим к следующей теме через отбивочку. Давайте выдохнем немножко, немножко выдохнем, и музыкальная пауза в эфире «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва».
Музыкальный ведущий включился неожиданно в Викторе Петрове.
Это томная интонация. Сегодня будет модный трек, модный.
Очень свежий.
Да, ему прям 3 дня. 10 апреля был опубликован клип, возможно, самому треку чуть побольше. Мы сейчас говорим про клип. Артистку... Наверное, так. Если можно, можно?
Можно, это... артистку можно, а? Можно, все, все, все.
Это не блогерка, да? Это
не блогерка. Не нервируй меня, я волнуюсь.
Звента Свентана. «Мужа дома нету», featuring, ну, в коллаборации с Иваном Дорном.
Ты считаешь, в коллаборации звучит лучше, да? В сотрудничестве, в тесном.
В сотрудничестве с Иваном Дорном. Трек называется «Мужа дома нету». Давайте начнем, а потом немножко поговорим о нем, чтобы вас музыкально образовывать как-то. Надо же немножечко стараться.
Что вы там? Хорошее начало.
Ну, это вот такой модный стиль Дорна. Немножечко ломаного битка.
Что-то... Вот.
Эх, тут-то нам по пяти, тут-то погулять. Ой, дома нету. Мужа дома нету, а страсть его дома. Ой, ой, говори, говори, э, а страсть его дома. А страсть его дома, у клетки на стенке. Ой, ой, говори, говори, у клетки на стенке.
Слова народные, музыка ненародная.
Ну, близка.
Давай я тебе прочитаю описание к ней, чтобы ты понимала, о чем вообще это все. Трек про грань между свободой и разгулом, про то, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. Изначально это застольная песня, которую в селе Рассашки Воронежской области исполняли на свадьбах. Так девушкам внушали нормы поведения, а точнее то, как вести себя точно нельзя, особенно в ситуации, когда мужа дома нету. Ну, прям такой...
Дидактика здесь прямо изо всех щелей, друзья мои.
Да, прям модный трючок такой.
Все услышали плетку, естественно, поэтому у нас начались шуточки про БДСМ.
Ну, конечно. Ну,
как без этого?
Этой песни чуть больше времени, чем БДСМ, как течению модному, поэтому все хорошо. Клип, ну, он такой в стиле Дорна, на самом деле. То есть мне почему-то кажется, что вот эта Звента Свентана, как такой... Модерн фолк артист, это все-таки проект именно Дорна, у него же свой там, лейбл, продакшн, студия. Думаю, что это как-то связано. Они были уже у Урганта на эфире, тоже пели эту песню, но пока я не могу сказать, что это прям какой-то стрельнувший хитяра.
Подожди, сейчас мы их быстренько пиарим.
Да, 220,
пропиарили, все нормально будет.
220 тысяч 581 просмотр, и из этих 581 два точно наши. Ну, так себе результат, так что, если понравилось, друзья мои, по латиницей «Звента», «Свентана», ну, еще чуть-чуть, и переходим к следующей новости. Ну и достаточно.
Неплохо. Молодец, так ты резко увел. Прям диджей от бога.
Я постараюсь. Во-первых, чтобы уводить не резко, мне нужен хотя бы какой-то график всего этого. Зацепило, пишет деревенский парень. Да, я думаю, что это вот прям деревенский парень в вашем стиле должно быть. Такая локализованная история, раздутая до глобального такого технопопа. Даже не знаю, как это назвать.
Локализованная история, раздутая до технопопа. Да ты прям музыкальный критик. Я смотрю, ты сегодня себя открываешься в новых и новых гранях.
Почему бы нет? Я кстати, я буду претендовать на музыкальный эфир на радиостанции, говорит Москва. Я понял себя.
Родные песни тебя ждут вот как раз.
На самом деле, разреши небольшое такое философское ответвление, да. На этой неделе у меня случилось 3 дня отпуска.
Так.
И так как мне было особо нечем делать, вообще нечего делать. Я начал задумываться о смысле бытия.
Я сейчас заплачу, ну давай.
Ну, короче, вот я решил понять для себя, вот ну, я много работаю, я много чего делаю, а зачем я это делаю? И какой смысл, и какой мой вклад в развитие, ну ладно, там, вклад в развитие себя я еще понимаю, но в целом людям-то я вообще нужен. И
мне
я...
очень нужен. О, я тоже претендую на твой большой куш, ты же знаешь.
Ты же моя хорошая. Но я про другое. И для меня я понял, что общество делится на несколько вполне себе обособленных групп. Это солдаты. Это ребята, которые действуют по фактам, по вложенную в них информацию. То есть есть приказ, они это делают. Нет приказа. Они ждут приказы.
Так.
Есть категория игроки. Это ребята, которые ставят перед собой там челленджи, пытаются рисковать агрессивно. Это вот, как мне кажется, вот прям шеф. Шеф, игрок чистой воды для меня. То есть это люди, для которых сам процесс добывания чего-то гораздо более интереснее и гораздо более привлекателен, нежели чем само это что-то. То есть, знаешь, когда ты играешь, да, в казино, ты выиграл, ты проиграл, все равно ты хочешь играть еще. Вот примерно то же самое. И остается третья категория. Это я их назвал мечтатели.
И это ты.
Это я, да. Мечтатели — это те люди, у которых есть цели, есть амбиции. Но вот лично мне, как мне кажется, всем мечтателям, абсолютно без разницы, как этого достигать. Вот сам процесс не интересует в принципе. Интересует только цель. И зачастую, когда доходит дело до процесса, мы устаем. Очень быстро перегораем. Поэтому идей много, мыслей много, амбиций масса, но на этапе именно то не что, а как, нужны игроки. По-хорошему, это неплохо, не хорошо, по-хорошему именно президент страны должен быть мечтателем. Так что я бы на вашем месте...
Постереглись быстро.
Вел бы себя, да, максимально корректно, возможно, именно... Нет, нельзя.
Слушай,
да?
А мне больше нравится процесс. Я тебе так скажу. У меня совершенно нет никакой цели, поэтому...
Мне тоже так казалось, что...
Поэтому я предпочитаю процесс. А ты результат.
Ну, знаешь, результат иногда тоже очень себе выдающийся. Есть две категории, пишет Григорий СПБ. Одни стремятся к светлому будущему, а другие к Царствию Небесному. Ну, или
вот
так.
Давайте о тех, кто стремится к Царствию Небесному.
Да.
Про светлое будущее завтра.
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги. Если вкратце, давайте, прям чтобы долго не морозиться, с этой штукой, в Магнитогорске разразился скандал после того, как в сети обратили внимание на фотографии участницы конкурса «Ты уникальная» Оксаны Изотовой. Ее эффектные фото смутили некого анонимного пользователя, который сообщил, что эта женщина – жена священника. После этого в соцсетях... В соцсетях или
в соцсетях?
В соцсетях, я молодец. В соцсетях... А почему тогда Волгин говорит в соцсетях?
Нет, в одной соцсети, но во многих соцсетях.
А, хорошо.
Несколько сложнее, чем ты думаешь.
В соцсетях, короче, появилось множество осуждающих Оксану и ее мужа комментариев. Пользователи писали, что негоже супруге священника так выставлять себя на показ. Ее мужа, Сергей Зотов его зовут, он, в общем, был... изолирован. И его отправили в село, но уже...
Насколько... С невыговариваемым названием.
Да. Но уже сам Сергей пытается отсудить обратно свое право на самостоятельность и заниматься тем делом, которым он занимается там, где он хочет этим заниматься, независимо от того, чем занимается его жена. Короче,
он уже в прокуратуру пишет письмо, уже говорит, да. Что вообще-то это все ужасно, и там люди, которые выкладывают информацию личного характера, которые порочат имя и авторитет, мы чуть не очень поняли, как фотографии порочат.
А вот протоиерей Федор Сапрыкин, это председатель епархиального суда, сказал, что это большой грех, когда жена священника выставляет себя на показ.
Ох, друзья мои, давайте.
Это очень скользкая тема, и если кто-то хочет...
Постараемся аккуратнее.
Да, высказаться, пожалуйста, аккуратнее. Но вопрос, в общем-то, такой. А не пора ли, в общем, как-то осовременить законы хотя бы вот такого характера? То есть... Нам вот с Евгением не очень понятно, каким образом качество священника
зависит от красоты его жены.
От красоты его жены и от желания и стремления его жены участвовать в конкурсах красоты.
Слушайте, ну вот если вы найдете эти фотографии, которые вы обязательно найдете, это, в общем, несложно, она красивая и она не голая. Ну, согласись, она не голая.
Ну, это как любой конкурс красоты, там есть открытые участки тела.
Ну, это понятно, но вот я имею в виду те фотографии, которые вот нам показывают в новостях по нашим ссылкам, она там вполне одетая. Ну, шуба даже на ней какая-то, норковая, серая.
Главное, что не на голое тело, прости господи.
Не на голое, на футболочку.
Ну, короче, вот вопрос, как к этому относиться? И вообще, даже давайте раздуем этот вопрос немножечко поширше. Я специально сказал слово
«поширше».
Давай,
раздувай.
Вообще, в принципе, такие консервативные...
Ортодоксальные,
да, правила поведения, они вообще актуальны? Вот сейчас как раз будет рубрика «Анастасия», можно?
Давай.
Быстрая рубрика «Анастасия». Мне Настя скинула статью какого-то 77-летнего дядечки, который рассуждал на тему брака, на тему того, что как вообще это должно быть, почему интим должен быть вторичен и когда-то там очень не скоро, потому что сначала нужно узнать друг друга получше. Вот прям вот узнать так, чтобы не хотелось интима, короче. Вот, и что свадьба очень важна, и что без этого вообще никак. А как вообще...
Короче, Настя хочет замуж, я тебе понимаю. Намекаю тебе на то, зачем она тебе это скинула.
Настя давно хочет замуж. Вопрос был именно в том, что вот видишь, как правильно надо жить, а ты такое похотливое животное, все про другое. И я ей ответил ровно точно так же, что, ну, блин, это же, ну, это люди, у которых, ну, есть уже сложившаяся точка зрения по всем этим вопросам. Сложилась она не сейчас, а, возможно, сейчас-то что-то другое.
Слушай, в чем у нас проблема? Сначала мы, значит, гнобим несчастную учительницу за фотографии в купальнике, правильно? Сейчас у нас супруг священника попадает под обстрел просто чудовищный. Тут я тебе скинула не совсем свеженькое, но очень любопытное.
Да, давай.
Про жительницу, по-моему, Питера. Да, девушка из Петербурга пошла в цирк со своей дочерью, дочке 4 года, и там, значит, обещалось световое шоу, выступление эквилибристов и животных. Световое шоу нормально, животные тоже ничего.
Ничего, прошло, да?
Да, прошло. А вот на выступлении эквилибристов все пошло не так, потому что в какой-то момент на сцене появился пилон, вышла барышня, которая начала исполнять акробатические трюки на пилоне. И... зрительница всего этого действа сказала, что это чудовищно, отвратительно, омерзительно. По всей России ездит такой, значит, цирк детям показывают, а там же ведь есть какой-то эротический подтекст, что это такое, что они творят вообще, с какой стати в детском цирке у нас выступление на шесте. Ох, я прям сразу начала очень сильно нервничать, потому что я знаю, насколько чудовищно сложно выполнять акробатические номера на пилоне. У меня в моей судьбе было 3 месяца занятий пилоном. Что ты так смотришь на меня? Всякое бывало в наших судьбах.
Я просто пытаюсь найти какой-то, знаешь, потайной смысл и бэкграунд этой истории.
Нет никакого бэкграунда, просто изучая... попа хорошо подтягивается.
Ну вот, да. Я и хотел сказать, что изучая твой Инстаграм и Фейсбук, да. Я понимаю, что...
Там не было никакого пилона.
Занятия пилоном не прошли даром, Евгения.
Однозначно, да. Ну, в общем, вы понимаете, что... в общем, это действительно акробатика. Есть такой даже вид спорта, собственно, соревнования на пилонах.
Да.
Больше того, оно в какой-то момент, я уверена, что это станет там олимпийским видом спорта, скорее всего, рано или поздно. Потому что действительно очень тяжело. Это прям как художественная гимнастика.
Это, знаешь, только... это как путать теплое с мягким, на самом деле. То есть это окей.
Почему мы начали видеть то, чего видеть не надо, уже там, где этого точно нет? Такой вопрос.
Это как, знаешь... балет и сравнивать балет и гоу-гоу-дансера.
Ну, да. Go-go-dance. Да, что-то да? в этом стиле.
По сути, движения-то могут быть одинаковые, но...
Конечно. Но если гоу-гоу точно имеет эротический подтекст, то вот неважно, какой у тебя снаряд, здесь-то была важна именно какая-то акробатическая часть этих упражнений, назовем это так. В общем, у нас была учительница, у нас была циркачка, теперь у нас жена священника. Что происходит? Что происходит? Почему мы начали в какой-то момент лезть, настолько уже в частную жизнь? И насколько это должно регламентироваться государством, общественным мнением, чем угодно?
И почему меня... То есть она-то сама никак не связана с церковью?
Да.
Ну, давай послушаем. Может быть, у людей другое мнение. Доброе утро или уже день. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Ой, Анна, как я рада вас слышать.
И я рада вас слышать. Мы вернулись. Так что теперь вы от меня не отвяжете.
Давайте, мы не хотим.
Давайте, Анна.
С удовольствием.
Я вот что хотела сказать. Ну, что касается пилона, меня это абсолютно не смущает. У нас внучка занималась в свое время, когда я только начиналась младшая.
Ого.
И травочки занимались.
А пилоном, простите, в каком контексте? То есть именно стрип-пластика или это часть какого-то...
Нет, это не стрип-пластика, это просто для себя. Угу. Во-первых, это пластику развивает, это очень красиво. Походка совершенно другая становится, осанка другая. Ну и все остальные места подтягиваются. Вот Евгения вам уже рассказала, какие.
И не только эти. Да, там много чего оттягивается. Да, это не экзотик дэнс, да, мы должны различать акробатику на пилоне и экзотик дэнс. Вот экзотика — это как раз та самая стрип-пластика, о которой ты говоришь.
Так давайте немножко другое.
Да, они же не голые там занимаются, не выходят потом на улицу и не идут стрип-бал.
Именно, именно.
Да.
Ну, возможно, кто-то так и делает, но это частные случаи, да.
Хотя в стрип-барах иногда тоже красиво бывает.
Мы узнаем о вас много нового, Анна.
Почему много нового, господи?
Ничего нового лично для меня сейчас не открылось. Я вот в Ане никогда не сомневалась.
Анна, так вопрос...
Фотографии учительницы мне понравились. Вот. Сразу скажу. Ничего позорного я там плохого не нашла. Наоборот, озорные, симпатичные фотографии. Мы обругали балетную Риев за гомосексуализм. Хотя никакого гомосексуализма там не было. Там была действительно красивая пластика и красивый танец. А вот что касается жены священника, тут немножко другое.
Так.
Здесь определенный статус. Он священнослужитель. Он рукоположен. Ты его жена, ты матушка. Какой у нас один из самых страшных смертных грехов? Гордыня.
Гордыня?
А ты свою гордыню лелеешь, выкладывая свои фотографии, чтобы ими любовали.
Интересно, вы развернули. Вот сейчас так, уже подожди... как-то все по-другому
да,
выглядит.
Подождите, а священник-то должен быть наказан за поведение жены? Или все-таки...
А как же?
Почему?
А потому что муж и жена одна сатана.
Понятно. Ладно, спасибо
Интересно,
большое.
Интересно, спасибо. Слушай...
Ну вот мы с тобой, видимо, далеки от этого вот именно какого-то религиозного воспитания.
А ты не заметил, да, для себя сейчас это открытие?
Судя по тому, что 3 из 3 эфира мы в итоге заканчиваем на каком-то сексуальном подтексте, да, у нас прям плохо с религией. Ну, меня, правда, вот единственное, что в этой ситуации меня гложет, что по факту перемешали и пытаются перемешать какие-то правовые нормы и церковные нормы, да, то есть священник идет в суд.
Да, почему он эту историю пытается развернуть в прокуратуре? Вот здесь тоже интересно, смотри, его-то сослал туда суд, его епархия туда отправила, вот в это глухое село с невыговариваемым названием, правильно?
Да.
То есть по-хорошему он должен идти, ну, просить вернуть его обратно в Магнитогорск, центр вселенной, не знаю, у патриарха. Такого разрешения, правильно? Угу. А он-то пошел зачем-то... куда пошел? Пошел в прокуратуру.
И тогда такой вопрос. В нашем мире, в современном мире, да, где существуют модные показы в нижнем белье, где есть Инстаграм Евгении Фоминой.
Так.
Может быть, стоит немножечко отодвинуть нормы приличия? Ну, камон, она же не сделала ничего плохого. То есть, с точки зрения светского человека, ну, нерелигиозного, в ее поведении она
Но
даже...
Но наказывает его религиозная организация.
Его наказывают мало того, что за жену, хорошо, там, они единая юридическая организация, да? Как это назвать?
Ну, ячейка общества.
Ячейка общества, да. Понятно, почему, возможно, их наказывают вдвоем, и почему ее... Ну, во-первых, что ей помешает заниматься этим в селе, и что дальше?
Чем заниматься этим в селе?
Конкурсами красоты.
Там нет конкурса красоты в селе.
Ну, так я думаю, что и под Воронежем, она и не под Воронежем в конкурсе красоты участвовала, как мне кажется. Пишут, Евгения, матушка, так. Она практически черница, образец добропорядочности, сидит с дитями, а тут что подумать может, что будут говорить паства, а княгиня Мария Алексеевна?
Княгиня Мария Алексеевна уже высказалась.
Так мы как бы вот об этом, что, может быть, ребята, как бы надо это...
Одви полагает, что дремучие люди все время видят во всем сексуальный подтекст. О как.
Мы?
Кстати, нет, просто дремучие люди. Мы разве не дремучие люди?
Ну, я надеюсь, что нет.
Ну да.
Ну, окей, она красивая женщина. Она, возможно, сделала слишком много на показ, да? Ну, то есть, эта история через социальные сети, это плохо.
То есть мы должны запретить священнослужителям вести социальные сети? Или там должен быть определенный контент? Что мы должны сделать? Учителям мы тоже должны запретить. Вообще учителям, в принципе, все уже пора запретить.
Это, по сути, туда же, да?
Да,
это
абсолютно
практически
точно.
Матушки. И вот ну, я лично не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, если я вижу священника, который...
Современный,
пользуется современными там, гаджетами... Я скорее к нему пойду, наверное.
Потому что он больше способен тебя понять.
Например, да.
И разговаривать с тобой на одном языке.
И пусть, наверное, я даже буду понимать, что это уже какое-то осовременивание классических и традиционных вещей, но для меня...
Что-то придумал тему для моего эфира, я подумал, что нужно позвать какого-нибудь специалиста по церковно-славянскому языку, чтобы перевести, например, церковные книги на доступный русский язык, на современный, чтобы стать, так сказать, ближе к народу.
Неплохо, да. А как подписаться на Евгению в Инстаграм? Фомина, нижнее подчеркивание, FM.
Боже, боже, Виктор Петров знает наизусть мой ник.
Я, у меня это стартовая страница на всех ресурсах.
Надеюсь, рубрика «Настя» больше не...
Не, рубрика Анастасия перейдет из онлайна, из FM-диапазона прямо сюда в следующий раз. Давайте уже оставим священника в покое, и то же самое мы советуем сделать.
И вам.
Нет, и вам нет, ну, всяким судам и так далее. Просто оставьте дядечку, пожалуйста.
Нужно дать свободу выбора человеку, считает триутовчанин. Вот. А ты хочешь что-то сказать. Я вот чувствую.
Друзья.
Давай.
У нас осталось совсем немножко времени, и поэтому я хочу посвятить эту минутку социально полезным вещам.
Ну-ка, удиви.
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить. Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке. К такому выводу пришли британские медики, выступавшие на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне. И теперь цитата. «Когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя очень одинокими. Они больше не могут ходить на перекур и на деловые вечеринки с коллегами. Вдобавок им мешает никотиновая ломка. Помощь со стороны знакомых или второй половины даст им силы для борьбы со всем этим». Заявила, там нас осуждали то, что мы не говорим источники, да, именно человеческие
говори, да,
источники.
Человеческий
источник. И теперь, внимание, я не знаю, как вам это поможет, но, возможно, поможет. Заявила Магда Ламприду из Имперского колледжа Лондона.
Прекрасно.
Помогло вам, надеюсь.
Вот поэтому радиостанция «Говорит Москва» массово всей редакции в какой-то момент бросила курить. Вся редакция.
Ой, я
практически.
Был... Простите, я не в курсе.
Ты был не в курсе, да. Но...
Ладно, друзья мои, в том же составе, в прекрасном, в золотом составе, в составе Евгении Фоминой.
И Виктора Петрова.
Увидимся завтра. Я обещал вам тему по поводу квартир. Мы ее переносим на завтра. Все помним, все сделаем. Спасибо большое за внимание. Пока!
Пока.